эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире с вами Александр Голубов и радио «Крым Реалии». Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Судя по данным уплаты налогов, количество машин на руках у крымчан выросло на 16%. Почему в Крыму увеличивается количество автомобилей, какие модели предпочитают крымчане и как мировые автомобильные бренды присутствуют на крымском рынке, обо всем этом мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, последние новости от Федеральной налоговой службы по Крыму свидетельствуют о следующем. Налоговые поступления от крымских владельцев автомобилей достигли 100 миллионов рублей, а также, по данным службы, владельцев транспортных средств в Крыму стало на 16% больше. 313 тысяч человек имеют в пользовании почти 410 единиц техники. Из них, само собой, большая часть — это автомобили, количество которых превышает 400 тысяч. Из них 770 – это дорогие машины, стоимость которых достигает 15 миллионов рублей. Вот такие вот достаточно оптимистичные новости для крымского авторынка. И у нас на связи сейчас Олег Моисеев, президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Олег Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Благодарю, что связались с нами. Скажите, пожалуйста, вот в чем вы видите причину роста крымского автомобильного рынка?
Ну, смотрите, вот для начала сначала немножко расстрою, потом
давайте.
Буду радовать или будем обсуждать. Дело в том, что точной статистики по Крыму, к сожалению, пока нет, потому что ГАИ не раскрывает информацию по постановкам на учет. И, соответственно, прям вот достоверной информации по парку у нас нет. Ну, вероятно, у ФМС оно есть, потому что они налоги собирают. Вот, поэтому мне какие-то моменты будет достаточно тяжело там комментировать. Но в силу того, что мы собираем информацию и наших членов ассоциации в Крыму достаточно много, то какой-то информацией я обладаю. Это я просто сразу комментарий сделал, что если на какие-то вопросы я не смогу ответить, то не потому что не хочу, а потому что, собственно говоря, наверное, еще не пришло время раскрыть всю информацию со стороны государства.
Ну, давайте попробуем ответить на те вопросы, которые, собственно...
На тот вопрос, который вы первый задали, на него достаточно просто ответить. Уровень автомобилизации, проникновения автомобилей на 1000 жителей в Крыму изначально был сильно ниже, чем в среднем по России. И, соответственно, с 2014 года, когда ситуация поменялась, уровень автомобилизации начал подтягиваться. Сейчас 400, если взять у нас показатели по Крыму, то это примерно 200 автомобилей на 1000 жителей. Это ниже, чем в среднем по России, потому что в среднем по России сейчас уже 270 автомобилей на 1000 жителей. Ну, если мы берем там развитые регионы, то там уже за 300 переваливает. Поэтому вполне очевидно, что просто даже исходя из автомобилизации, расти рынок в Крыму должен был чуть быстрее, чем он растет в целом по России. При этом надо не забывать, что после изменения статуса Крыма автомобили стали, в принципе, более доступны. Понятно, что кто-то может начать ерничать и говорить, что автомобиль – это дорогостоящий товар, как он может быть доступным, но если сравнивать цены на автомобили в России и в Украине, в России они дешевле. Если сравнивать доходы в Украине и в России по многим категориям, в России они выше. Ну, вот, соответственно, уровень доступности, так называемый, он вырос. Плюс там фактор сыграл то, что крымчане не верят там, в свое время в национальную валюту, хранили деньги в иностранных валютах. А россияне к 2014 году подошли в основном с накоплением в рублях.
И поэтому крымчане, условно говоря, имели на руках более, скажем так, надежные активы.
Да, и когда произошла девальвация рубля, я просто сам, ну, сам из Крыма, и общаюсь, у меня друзья, родственники в Крыму. Вот, я помню ситуацию там конца 14-го, начала 15-го года, когда многие из них, не веря своему счастью, кинулись покупать автомобили, потому что те накопления, которые у них были, позволяли им купить существенно лучший автомобиль, чем
они рассчитывали.
Они могли бы этого купить. Да.
Олег Евгеньевич, вот смотрите, просто когда мы вернемся к автомобильному рынку все-таки Крыма, прежде чем продолжим разговор, я хочу сказать нашим слушателям, что перед эфиром наши корреспонденты общались с представителями, в том числе, не знаю, можно ли назвать серым или черного рынка, и побывали на Черноморье, крупнейшем авторынке Крыма, пообщались там с местными продавцами, и вот один из них по имени Сабир поделился с нами своими соображениями по поводу поведения покупателей. Давайте послушаем его.
Везут со всех России. В основном вот, мы, если везем с Казани, с Уфы, а так и с Москвы даже гоняют. Гнилые, конечно. Авторынок здесь в основном на европейцев заключен. Как я сам в Сибири, там японцев много, европейцев не берут.
Вот, Олег Евгеньевич, вот такой вот продавец Сибирь, который гоняет машины из России. Его хочется понять, вот рост автомобильного рынка, он происходит за счет все-таки вот такого серых и черных схем, за счет машин, которые гоняют, или все-таки автодилеры имеют, официальные автодилеры имеют какой-то достаточно значительный кусок от прироста?
Смотрите, ну, во-первых, я бы сказал, не из России, а с материка. Потому как Крым тоже Россия. А, соответственно, если мы берем новые продажи новых машин, то по нашим оценкам примерно 60% новых машин продается местными игроками, и порядка 40% привозится с Краснодара, Ростова, Москвы. Связано это с двумя причинами. Часть брендов в Крыму не представлена в принципе. И даже по тем брендам, которые представлены, недостаточно большое предложение, потому что там есть проблемы с логистикой, есть проблемы с тем, что часть брендов работает по кривым схемам, соответственно, там недостаточный выбор автомобилей. Ну, в общем, проблемы еще есть. Поэтому примерно 40% новых машин завозится с других регионов Российской Федерации. Если говорить про автомобили с пробегом, то там абсолютно превалирующая доля завоза частными лицами с территории Российской Федерации, остальной территории Российской Федерации, да. Но это связано глобально с проблемой на рынке, которую мы решаем. Там есть проблемы двойного НДСа при сделках юридических лиц, ну там цепочка, когда есть физические и юридические лица, появляется двойной НДС. Надеемся, что весной следующего года эта проблема уйдет, и тогда рынок станет в целом в России более цивилизованным, ну и, естественно, в том числе и в Крыму.
То есть вы имеете в виду, что пока официальные дилеры смогут продавать подержанные машины?
Официальные дилеры смогут, смотрите, там, ну просто, если вкратце, сейчас, когда официальный дилер там в Москве, например, выкупил автомобиль у физического лица, он, если он продаст этот автомобиль какому-то крымскому дилеру, а крымский дилер продаст уже физическому лицу, при том, что в Москве автомобили дешевле стоят, чем на вторичном рынке, чем в Крыму. Соответственно, крымчанин заплатит все равно, даже с учетом двойной перепродажи автомобиля, меньше, чем этот автомобиль стоит в Крыму. Ну, вот, но крымский дилер этого не сделает, потому что он будет вынужден заплатить НДС с полной суммы, а в зачет ему уйдет НДС только с разницы.
Олег Евгеньевич, да-да-да, прошу прощения.
Да. Это казус российского законодательства, поэтому у нас вот этот региональный арбитраж, который развит во всем мире, он отсутствует.
Олег Евгеньевич, а скажите, пожалуйста, а какие модели предпочитают крымчане? Вот опять-таки, если вспомнить нашего товарища Сабира, которого мы включали буквально пару минут назад, он говорит о том, что крымский рынок заточен больше на европейские модели автомобилей. Ваши ощущения подтверждают это?
Ну, смотрите, я бы не сказал, что он прям заточен исключительно под европейские. То есть Toyota и Nissan, в принципе, чувствуют себя очень неплохо на крымском рынке. Ну, вот, поэтому понятно, что если Сабир сравнивает ситуацию с Зауральем, то там абсолютное доминирование японских брендов исторически. Ну, потому что народ там начинал ездить на правом руле и потом пересаживался, когда на левый руль, он пересаживался на те же там Toyota, Nissan и Honda. А в европейской части идет более мягкое перераспределение. И да, здесь, конечно, доля европейских брендов больше, потому что их просто в принципе больше. Вот. А так, если посмотреть на распределение по продажам в Крыму, то мы увидим, что в принципе та же сегментация, те же примерно 40% приходится на SUV-сегмент, примерно те же там 30% приходится на B-сегмент. Вот. А с точки зрения брендов, то ну, понятно, что лучше себя чувствуют бренды, которые представлены в Крыму. То есть если Hyundai официально работает в Крыму, то и доля этого бренда в Крыму выше, чем в других регионах. Вполне очевидное поведение потребительское. Ну, во-первых, машину можно приехать к официальному дилеру, выбрать и купить. Во-вторых, ее можно без проблем обслуживать. Угу. А если какого-то бренда нет в Крыму, то и доля его, естественно, меньше. То есть только фанаты какие-то едут в Краснодар, Новороссийск, Ростов, Москву, покупают там машину, а потом ездят обслуживать ее в тот же там Краснодар.
Олег Евгеньевич, перед эфиром наши коллеги также пообщались с представителем дилера Nissan в Крыму, и вот давайте послушаем его точку зрения, его комментарий на эту тему.
Многих дилеров нет, конечно. Многие не заходят сюда, многие выходят. Так и не зашли за это время. Но Nissan официально, Kia официально. То есть есть ряд, когда официально. Это можно проверить легко. На основной сайт...
Вот, Олег Евгеньевич, видите, мы в том числе официальные дилеры подтверждают ситуацию, что есть, как и вы говорите, есть те дилеры, которые присутствуют достаточно крепко на этом рынке, есть те, кто вот пытался зайти и вышел. Скажите, с чем, по вашему мнению, связана такая ситуация, что, с одной стороны, имеется огромное количество машин, которые представлены официально, а с другой стороны, другие дилеры почему-то не заходят. Это не привлекательность рынка, это боязнь санкций, это логистические сложности.
Смотрите, тут вопрос же не в дилерах. Дилер является лишь частью проводящей цепи производителя и самостоятельно, если мы говорим про институт официальных дилеров, самостоятельно дилер не выбирает, где ему хочется открыться. То есть производитель определяет, что он в том или ином регионе будет работать, объявляет тендер и выбирает себе партнера. Соответственно, часть производителей, ну, например, корейские производители, китайские производители, Peugeot, Citroën, они решили, что для них вероятность санкций незначима, там, мало рискованные, поэтому работают в Крыму совершенно официально по полной программе, что называется. То есть и полная гарантийная политика, и все программы, которые есть у производителя льготные для своих клиентов, они работают на территории Крыма. Соответственно, и дилеры присутствуют в полном объеме. Часть производителей очень хотят работать, но очень боятся. Соответственно, их присутствие, оно завуалировано. То есть вроде бы выглядит официальным дилерством, на самом деле там используются какие-то кривые схемы через субдилерство. Чем плохо? Тем, что машины поставляются, соответственно, через плечо лишнее. Плюс часть программ производителя, которые, ну, там, льготное кредитование. Ну, давайте конкретный пример, да, есть Renault. Renault официально вроде бы присутствует, красивый дилерский центр стоит, но на самом деле прямого дилерского контракта у дилера Renault нет. Он работает через субдилерство. Соответственно, программы льготные, которые производитель запускает на всей территории Российской Федерации, не все работают на территории Крыма, потому что ПСА, потому что РНБанк, который использует Renault для этих программ, на территории Крыма не работает. Вот. А есть производители, которые вообще не присутствуют. Но есть производители, у которых есть сервисный контракт, ну и есть производители, которые вообще не присутствуют, потому что считают, что для них это крайне рискованная история, потому что они боятся санкций, прежде всего американских, потому что, ну, понятно, что для них там американский рынок существенно больше, чем даже весь российский.
Что ж, Олег Евгеньевич, я искренне благодарю вас за ваши ответы. К сожалению, просто время эфира нашего стремительно уходит. Я напомню, на связи с нами был Олег Евгеньевич Масеев, президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Мы продолжаем говорить об особенностях автомобильного рынка в Крыму. И также перед эфиром мы связались с Сергеем Асланяном, ведущим автомобильной программы «Гараж», и спросили его о том, чем автомобильный рынок Крыма отличается от рынка России.
Он ничем не отличается, кроме официального присутствия дилеров. Бренды, которые работают по всему миру, очень боятся засветиться на крымской территории, чтобы не получить у себя дома какой-то негатив по этому поводу. Из-за этого приходится свое присутствие обозначать через посредников. То есть это не напрямую дилер, это некий субдилер. И в целом сам по себе Крым как регион, поскольку он, мягко говоря, не очень платежеспособен, там экономическая ситуация далека от процветания, соответственно, как-то туда десантироваться мощным присутствием никому не выгодно. И так, чтобы вдруг в Крыму оказались абсолютно все официальные бренды, представленные на рынке России, это не произойдет.
Мы также спросили Сергея Асланяна о том, как заполучить авто премиум-класса. Вот мы говорили в самом начале эфира, что как минимум 770 дорогих машин, стоимость которых достигает 15 миллионов рублей, есть в Крыму, но сами дилеры подобных автомобилей присутствуют преимущественно в Москве и Петербурге. А как крымчанину получить условный Бентли? Вот это, об этом мы решили спросить ведущего автомобильной программы Сергея Асланяна.
Да, но есть такие же дилеры, например, торгующие очень дорогими автомобилями и в Краснодарском крае, но их никогда не будет в том же самом Крыму. А основные потребители, да, это Москва, Санкт-Петербург и немножечко легкими вкраплениями Новосибирск, Иркутск, Владивосток, потому что богатые люди, там, губернаторы, охранники губернаторов, столоначальники, они существуют в каждом регионе, и в каждом регионе у них должна быть машина, соответствующая статусу.
Вот такое мнение Сергея Асланяна, ведущего автомобильной программы «Гараж» на «Эхо Москвы». К нашей же беседе присоединяется Олег Юрьевич Назаренко, директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров. Олег Юрьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот мы только что говорили с российскими коллегами о том, как дилеры заходят или не заходят на автомобильный рынок Крыма. А вот скажите, пожалуйста, в чем, по-вашему, главная причина того, что официальные дилеры до сих пор не всегда присутствуют на полную, вот как говорил Олег Масеев, президент Ассоциации российских автомобильных дилеров. Он говорит о том, что есть действительно компании, которые работают, вот так скажем, со всеми атрибутами официального своего присутствия на каком-либо рынке. А часть не заходит, несмотря на то, что, например, санкций за продажу автомобилей в Крыму, да, Европейский Союз не вводил. В чем, по вашему мнению, это связано?
Ну, это связано с позицией компании, потому что есть компании, которые формально выбрали такие, как Peugeot,
например, или Volkswagen, они, если не ошибаюсь, все-таки официально представлены в Крыму. А есть компании, которые, несмотря на то, что действительно вы правы, официально санкции относительно автомобилей не введены, они просто избрали политическую позицию, это их, скажем, политическое решение, не присутствует. Но, тем не менее, действительно, Сергей тоже прав сказал, что действительно, на самом деле, эти компании работают через своих дилеров в Ставрополе, в Таганроге и тому подобное. То есть они открывают субдилеров, то есть официально они не присутствуют. Но вместе с тем машины заводят. Кроме того, есть такое понятие, как серое дилерство, его никто не отменял. И, кстати, любой дорогой автомобиль элитный тоже могут пригнать. Но, в принципе, с коллегами я согласен. Дело в том, что действительно, если мы будем говорить по Украине в целом, да, то действительно тоже падение продаж автомобилей, например, с 2009 там, до кризисным годом, 2008 годом, когда в Украине продавалось 627 тысяч автомобилей, в России, если не ошибаюсь, продавалось тогда до 3 миллионов автомобилей ежегодно новых, то падение произошло, но падение, например, в Украине произошло меньше, больше всего в среднем ценовом сегменте, который продавался в кредит. Меньше всего произошло падение в бюджетном сегменте недорогих автомобилей, которые в основном люди покупали бюджетные автомобили за наличку. И, естественно, дорогие лакшери автомобили, их тоже люди покупали за наличку. И вот в Украине произошло меньше всего падения в бюджетном сегменте и в сегменте дорогих автомобилей. Если мы будем говорить о Крыме, то действительно коллеги правы в том, что Крым – это не Санкт-Петербург, не Москва даже, и даже не Новосибирск. И поэтому основные денежные средства там. И, следовательно, в Крыму как раз больше всего продаются недорогие бюджетные автомобили. А в Украине в целом все-таки продаются по десятке самых продаваемых автомобилей. Присутствует и Mercedes, и Audi, и BMW. Mm-hmm. То есть довольно такие лакшери автомобили.
Mm-hmm. Олег Юрьевич, вот тут такой еще вопрос. А в чем, почему, собственно, такая большая разница между ценой на автомобили в Украине, на материке, и вот в соседней России? Почему, условно говоря, крымчанам, ну, даже порой, наверное, еще и до 2014 года, до аннексии, было выгодно иногда пригнать машину из России, по крайней мере, попытаться сделать? С чем это могло быть связано?
Две причины. Первая – это в том, что в России на сегодня работают 23 автомобильных завода, которые, ну, понятно, что если происходит сборка, а в некоторых автомобилях уже полноценное производство, то цена автомобиля удешевляется за счет того, что, давайте говорить откровенно, одно дело платить немецкому рабочему 4000 евро в месяц, и другое дело, средняя зарплата россиянина, ну, максимум на этом заводе он будет зарабатывать $1000, правильно? Следовательно, производство автомобиля удешевляется за счет того, что ресурсы, допустим, те же в России дешевле, чем на той же Германии, условно говоря. Следовательно, цена автомобиля удешевляется, плюс удешевляются налоги. Ведь при ввозе автомобиля платится, например, пошлина. При производстве автомобиля в России пошлина не платится. И, к сожалению, сегодня в Украине работает только один автомобильный завод, в России 23. Угу. Следовательно, цены на автомобили в России дешевле. Это первая причина. И второй момент – это политика производителей на каком-то определенном рынке. Да? С другой стороны...
Олег Юрьевич, я вынужден вас прервать. К сожалению, время эфира нашего стремительно подходит к концу. Напомню нашим слушателям, на связи с нами был Олег Назаренко, директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров. Мы говорили про особенности автомобильного рынка Крыма, почему он начал расти, за счет чего, за счет каких автомобильных брендов. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся буквально через несколько минут.